Здравствуйте, а мы можем начать?
Давайте, да.
Вот, слушаю. Хорошо.
Выпью карты.
Да, хорошо, хорошо.
И кончает в 1917 году. Конечно, эта карта была огромной. И хотя мы были недостаточно опытными, тем не менее было понятно, что работаем на вал. Но у меня была одна надежда, и как ни странно, эта надежда оправдалась. Заключалась она в наших коллегах по профессии. Если сегодня каждый старается любую найденную букву спрятать, как говорят, в задний карман пиджака, никому не показывать, и потом с помпой ее демонстрировать на каких-то фестивалях или каких-то представлениях цирковых, театральных, то в 1950 году с тобой делились всем, что находили, так же, как и ты делился со всеми. Я сказала Гилютину, что это моя основная надежда, и мы начинаем с первой книги. Мы ее назвали очень неудачно «Чистяков-теоретик и педагог». Конечно, для продажи в магазинах нужно было бы другое название, но времени не было, и самое главное, как выяснилось, то издательство Академии художеств, которое должно было издавать все эти книги, закрывалось. Академия должна была открыть на развалинах другое, но уже сугубо академическое издание. Значит, нужно было вдвойне спешить. Кончалось в академическом издательстве эпоха Ивана Ивановича Пикулева. Мы знали тогда по имени, отчеству и все руководство каждого издательства и с каждым поддерживали личные отношения. Иван Иванович Пикулев не был звездой в искусствоведении, но, как он хорошо сказал нам, на домашнем обеде, на который нас с Гилютиным пригласил. Вы понимаете, время такое своеобразное, что надо хватать кота за хвост, только бы хвост мелькнул. И вот мы начали хватать. Но действительно у нас материал был подготовлен. И, собственно, тут главное должна была писать я. Первая часть – это была теория в изобразительном искусстве русском, начиная с 17 века. А дальше? Дальше там уже была теория Чистякова, которую анализировал он сам с большим количеством, и, кстати сказать, прекрасно исполненных репродукций, прекрасных, потому что закрывавшаяся типография пустилась во все тяжкие в смысле материалов. И под нашу книгу пошла мелованная бумага целиком. Так вот, книга была готова очень быстро. могут хорошо относиться в Москве, в Академии художеств, в президиуме, в издательстве, наконец. Но есть такой человек, главный редактор издательства, который, собственно, и являлся центром, Прасковья Михайловна Арестова. Я не знаю, каким она была специалистом, но в отношении нас она выступила в полном смысле этого слова душегубом. Она заявила, что в книге не приведена ни одна цитата Сталина. На такой объем цитат вождя должно быть минимум две. Каких безразлично, где безразлично, но в примечаниях должно дважды проходить имя вождя. Эль Михайлович готов был даже сам сказать за Сталина любую цитату, но ну, как художнику ему было это абсолютно безразлично. Но у меня взгляд был иной. Я сказала, моя первая книга с цитатой вождя не выйдет. И как ни странно, ко мне, в общем-то, девчонки, ну что мне там было, 24 года, ко мне прислушались. И хотя Арестова не подписала книги в печать, ее подписал президент Академии художеств. Это уже было фантастикой, но это первый номер списка. Дальше шла книга «Все сохранившиеся рукописи Чистякова», более или менее последовательно собранные. Делютин из них сформировал такую довольно сложную, но заменяющую учебник книгу. С горечью могу признать, что из художников почти никто ее в руках не держал. Да зачем им были письмена, когда существовал живой мастер и его живые произведения? Но, тем не менее, это были все записи Чистякова, все его письма, все его соображения, которые он записывал на краях всяких газет, журналов. В общем, все, что осталось литературного после Павла Петровича, было собрано в этой книге. Это два. И это тоже у нас было в конечном счете уже в собранном состоянии и дожидалось только печати. Здесь еще одно. Издательство может дать добро и очень легко издать книгу. Издательство может не давать добра, и вы даже не будете знать, каким образом от вашей книги будут открещиваться. У нас случилось так, что члены президиума Академии художеств, это были Манезер, Семенов, это был Сысоев, это был, собственно, наши два академика, и Гансон, который полностью поддерживал эту книгу, и старавшийся держаться в стороне, но не мешать, Александр Михайлович Герасимов. Вы знаете, еще одно обстоятельство. За этими двумя книгами следил Московский союз художников, то есть Московское отделение Союза художников. беспризорник. Человек, как он сам выражался, выросший в котлах для варки асфальта, он отличался удивительной простотой, душевностью и умением откликаться на все новое, что только находилось в материале ему предлагавшемся. Он не завидовал. Его и так знали, его любили, и его улыбка, с которой он обращался к каждому человеку, кто с ним заговаривал, стоила очень дорого. К тому же он имел сильную поддержку в лице своей жены Лидии Бродской, дочери известного советского художника. Ну, тут можно было считать, что эта сторона существует нормально, и совет Мосха, который, вы понимаете, не говорил об этом на заседаниях, не произносил высокопарные тирады на каких-то конференциях, а просто помогал. Молодые авторы, тема, которая всех интересует, мы хотим ее знать. И я до сих пор со стиснутым горлом вспоминаю, как аплодировали этой теме на общем собрании Мосха в Ермолаевском переулке. Это был общий праздник. Следующая позиция была уже совсем удивительная. Эта книга называлась «Чистяков и его ученики». Это изо всех их хранилищ. Но мы не могли охватить всю Россию, само собой разумеется. Мы имели в виду только Ленинград и Москву. И из этих двух городов, из их хранилищ, из частных собраний этих двух городов, мы получили добро выбирать чистяковские работы и лучшие работы учеников для показа на выставке. Книга была задумана как необычный каталог. Это данные о каждом отдельном произведении и дальше подробное объяснение Делютина, как вот данная картина, данный этюд, данный набросок входят в систему Чистякова. Это была третья книга. Надо сказать, она оказалась самой трудной, потому что если руководство музея можно было еще как-то умилостивить с помощью высокого начальства и убедить дать ту или иную картину на выставку, намечавшуюся только, потому что для выставки отдавалось все помещение бывшего Щукинского музея, где сейчас находится Академия художеств. Это третья позиция. А дальше? Дальше шла система Чистякова и ее практическое применение на украинском языке, издававшейся в Киеве, в Мистецтве. И причем, по-видимому, перевод был дальше. Я не знаю украинского языка, но сами художники украинские были в восторге от того, насколько легко и просто воспринимался текст и посылы Павла Петровича. Следующая позиция – это были основы изучения переводчики обоих книг погибли во время китайской революции. Они были расстреляны. У нас остались только экземпляры этих книг на китайском языке, снабженные очень добрыми и деловыми посвящениями переводчиков, которые к тому же, значит, добавили свои соображения по системе. Затем шла школа Антона Ашбе. Эта школа, находившаяся в Словении, родной стороне Игоря Грабаря, семья которого, и это тоже для многих будет полнейшей новостью, в числе многочисленных славянских семей славян Центральной Европы, эмигрировали из этого европейского центра в Россию. Местом их массового разделения был Петербург и Вологда. Вот все при Онежье. В свое время мне удалось умолить Игоря Ивановича Грабаря, вот такого упертого горца, которого, ну, кажется, никакими доказательствами нельзя было ни в чем убедить, на блестящего знатока и истории искусства, и русской литературы, русского языка, и, помимо всего прочего, как вы знаете, он был редким мастером реставрации. Мне было очень стыдно за наших искусствоведов, которые ничего не сказали после этого варварства, допущенного дважды в отношении Ивана Грозного, убивающего сына полотна Ильи Ефимовича Репина. Они ничего не сказали о том, что не репинская реставрация была принята за авторство. Когда вызвали совершенно, так сказать, терявшего сознание от отчаяния Репина в Третьяковскую галерею, он стоял, это рассказ самого Грабаря. Он стоял с опущенными руками, и у него по лицу текли слезы. Он очень жизнерадостный, очень живой человек, чувствовал свои бессилия. Потом он взялся за кисть, и почему-то, как рассказывал Грабарь, весь потерянный фрагмент восстановил в неком фиолетовом отсвете. Этот фрагмент выпадал из картины, не имел ничего общего с тем ранним Грабарем. Но Репин уехал, у него были дела в Петербурге, а Грабарь, который тогда руководил Третьяковской галереей, был в полном отчаянии вместе со всеми художниками стоял, не зная, что делать. В таком виде выставить картину было нельзя. И тогда Игорь Эммануилович перекрестился, одел на свежую белую рубаху, как перед смертью, рабочий халат, счистил всю запись Репина и восстановил ее сам. Через день Репин приехал и на подгибающихся ногах подошел к залу, где стоял холст. он боялся на него посмотреть. И вот когда перед ним открылась дверь, и он увидел собственный холст и не нашел заделки, большой заделки Игоря Грабаря. И вот это единственный раз, я достаточно много общалась с Игорем Ильичем. Первый раз в жизни я видела дрогнувшего Грабаря, который сказал, что он прислонился к стенке в ожидании приговора. Он не был уверен, что его живопись будет перед автором. На лице, говорит, Репина было полнейшее изумление. Он понимал, что это не его живопись. Но он видел, что она свежая, она только что нанесена. Но чуда-то не могло быть, а чудо совершилось. И вот теперь наши реставраторы, значит, с гордостью на всех радио и телестанциях говорят о том, что вот им удалось восстановить эту живопись. Они восстановили работу Грабаря. И этим можно только гордиться. Ну, это, так сказать, следующий был наш этап. Такие же там были несколько эпизодов в китайском переводе. Теперь это целый ряд новых художников удалось восстановить в школе Антона Ашбе, человека той же национальности, что и Грабарь. Это развитие школы Чистякова. Именно поэтому эта тема была вставлена в дорожную карту. Вы знаете, никто, кроме художников, причем художников высокого уровня, не знал самого имени Антона Ашбе. Такой же крестьянин, как наш Грабарь, это был человек, который мыслил теми же категориями, ну, скажем так, Чистякова, Станиславского. Надо художнику сотворить свой мир, душевный мир, в этот мир погрузиться и вовлечь в него зрителя, чтобы переживание смотрящего стало частью его жизни. Эта книга принесла авторам Бельчиной Мольбе золотую медаль Академии художеств в Словении. И тут нам предстояло обеспечить перевод. Ну, издание обеспечивало, само собой разумеется, перевод этого западноевропейского труда. Здесь же в примечаниях был приведен, по-моему, групповой список художников, которые через Ашбе вели за собой в Европу Чистяковскую школу, Чистяковскую линию в искусстве. Все, нет, и это еще не было все. Дальше, после того, как все это мы должны были сделать, и, кстати, сказать, которые вышли, которые уже давно истертые и просвечивающие на свет, хранятся в библиотеках нашей страны. Это первая книга, которая называлась «Русское изобразительное искусство, 18 век». То есть, иными словами, это было начало Академии художеств, принципы, которые были положены в ее основу, и собран весь материал, который можно было в этом отношении посмотреть. Затем вторая книга «Живописных дел мастера». Это художественная русская школа до Академии художеств, в которой входили и найденные авторами художники, ранние художники 17-18 века. И, может быть, самое главное, первые педагоги Академии художеств, где был тот причал, от которого отталкивался, опуская свой исторический путь, русская художественная школа. Затем шел том «Русская художественная школа первой половины XIX века». А вот тут началось самое сложное. Во-первых, уже забылся Сталин. Его уже не было. Тот коллектив, который с ним работал, тоже был разметен повсюду. Но составленная еще в его годы система, она сохранялась. И, сохраняясь, она предполагала, что мы впервые подходим к таким фигурам, как Алексей Антропов, как прежде всего, конечно, Рогатов. Это были те живописцы, которые положили основу русской художественной школе. О Рогатове идет масса споров, и самый большой и принципиальный – надо доказать, что Рогатов – это крепостной, выкупленный и после этого ставший одним из основателей Московского английского клуба. Это глупость. Не было никаких исключений, и никогда вольноотпущенник не мог стать основоположником дворянского привилегированного объединения. Сложность там была достаточная, но никакие доказательства, никакие документы не могли подействовать на главный посыл. Начало нашей школы должно идти от, естественно, крестьян, от простонародия. Но в действительности Рогатов был дворянином, и его родословная до сих пор, то есть 70 лет, ее не удается издать, она тщательно сохраняется в аналах Пскова. и, так сказать, правление Николая Первого. Все было достаточно сложно, и как эту сложность раскрывать в новый состав сотрудников ЦК партии на Старой площади, ломать себе голову не стал. Было решено книгу, уже набранную, уже готовую к печати, печати рассыпать, от книги отказаться. Что было делать? И вот здесь я снова останавливаюсь на одной подробности, которая характерна для советского времени. Можно было убиваться, можно было всех во всем обвинять, можно было взять эту набранную книгу и направить ее прямо на имя генерального секретаря ЦК партии. Глупость? Да нет. Который раз в нашей жизни это не оказалось не глупостью. Наша книга была прочтена. Все те возражения, которые против нас были выдвинуты, отвергнуты. И последовала потрясающая резолюция. Печатать без промедления. Мы как раз тогда работали с Белютиным в ленинградских архивах, готовили все эти свои материалы и жили в комнатах Павла Петровича Чистякова в маленьком двухэтажном домике, который стоит в Румянцевском сквере около Академии художеств и где помещалось всегда мозаическое отделение. Вы знаете, это ощущение, когда вы вечером приезжали на Васильевский остров, подходили к закрытому на ключ Румянцевскому скверу и собственным огромным ключом открывали замок, входили, закрывали его, и вас захватывал шум Румянцевского сквера. А потом по этому шумящему листьями скверу вы подходили к двухэтажному темному домику, вынимали другой ключ, открывали подъезд, входили сначала в нижний вестибюль, поднимались на второй этаж, и еще один ключ, вы входили в комнату Чистякова. Ну, может быть, это выглядит наивно, смешно, и особенно для нашего возраста. Мы с Белютиным родились в 25-м году, а это уже был 54-й, 55-й, ну, 30 лет уже нам было, но горло стискивало больше, чем в детстве. И вот на этот адрес, этого Чистяковского домика, пришла телефонограмма из ЦК партии. Книга одобрена к печати. И имя тогдашнего руководителя партии. Последним изданием у нас должна была быть Русская художественная школа второй половины 19-го, первой половины 20-го века. Ну, что тут сказать? Тут, конечно, после 17-го 60-му году. И состоялась выставка. Кстати сказать, вы знаете, эта выставка в Академии у художеств, конечно, она могла быть сюжетом и для Салтыкова-Щедрина, и для Михаила Зощенко. Но она ведь состоялась. А дело было в том, что выставку эту открыли без объявлений, без рекламы, без печати, без радио, телевидения, тогда все еще не шло. Более того, даже по московскому радио никакого объявления не было. Дальше. Выставки не открываются в 5 часов вечера. А эта выставка открылась в 5 часов. Но когда мы приехали где-то к 4 часам и даже пораньше, то мы увидели всю улицу, запруженную народом. Это была молодежь, и это были уже старики. И потрясенные академики, которые не знали, как противостоять этому валу людей, которые хотели видеть Чистяков и его школу. Ну, положим, мы вошли, и тогда перед нами открылась совершенно фантастическая картина. Выставка висела, занимала весь выставочный фонд Академии художеств, но дверь в первый зал была закрыта, а перед дверью на площадке 2-го этажа стоял стол с местами для членов президиума Академии и только Академии. Уже мозг был забыт, и, так сказать, вольные художники тоже забыты. Рядом с этим столом стояла кафедра для докладчика, а на площадке на 4-м этаже пристроены ряды для публики. Потрясению пришедших не было границ. Никто не видел выставки, но ее предложено было по желанию Академии художеств сначала обсудить. Обсудить Чистякова как явление в русском искусстве. Может быть, скандал. А его не было. Не было его в конце причины. Я никому ничего не говоря и ни с кем не советую. Я вышла на эту трибуну и сказала, во всяком случае будет что вспомнить. Такого еще никто не видел. Но поговорим о Чистякове. И я рассказала о сути его учения, потом передала слово Вилютину, который всю силу развернул систему в коротком варианте. А потом мы сказали, а теперь смотрите выставку. Слово перехватил Борис Владимирович Вишняков. Наш, кстати сказать, добрый знакомый, а мой однокурсник по университету, который постарался как-то смикшировать все происходившее, тоже стоял хохот, шум. И это это были художники, которые умели высказаться без мата, но так, что это запоминалось на всю жизнь. Сначала перерыв. В перерыве ко мне подошел Вишняков. Он к этому времени работал помощником президента Академии Бориса Владимировича Игансона и сказал, что Нина, вы знаете, очень недоволен президиум, тем, как все повернулось. Я говорю, а куда оно повернулось? Ну вот, это выглядит так, как будто вы говорите не о временах 19 века, а говорите о сегодняшнем дне. Я говорю, ну это мы сейчас выполним. Как только все сели, опять их без объявления, я выскочила на сцену и сказала, что я только что получила выговор, который от лица президиума мне передал Борис Владимирович Вишняков, сказав, что я неудачно построила свой рассказ, что все это выглядит так, как будто это происходит сегодня. Общий хохот в зале. Я говорю, так вот, я говорю вам, что это идет речь только о том, что было в 19 веке. Точка. Академики вынуждены были открыть двери, началось столпотворение в зале. Кто что видел, кто что говорил, все время, пока выставка была открыта, залы были переполнены, и это были только художники. Это было их профессиональное торжество. Но на эту выставку не дали больших работ Чистякова ни Русский музей, ни Музей Академии художеств, ни Третьяковская галерея. Под тем предлогом, что большие холсты нуждаются в реставрации, в восстановлении, и поэтому показывают не подлежать. Это один пункт. А второй, и может быть наиболее существенный. Тираж. Самого главного. Это поясняющий смысл выставки, смысл отдельных выставленных произведений. Вот этот вот, ну как это назвать, ну путеводитель по выставке вышел через два года после того, как она была закрыта. И теперь перед нами следующий раздел. Раздел дальнейшей жизни того искусства, которое должно было существовать под названием уже нового творчества. Но это следующий раздел. Все.
Спасибо.
Все, да, на сегодня. Как вам удобно. Ну, давайте перезвоню тогда, ладно? Перезвоню. Или давайте завтра. Завтра. Спасибо большое. Очень вот складывается картина, очень интересная. Вот, да. Вот, спасибо вам. Да. После двух часов, ладно, я позвоню тогда? После двух. Ой, нет, у меня... Нет, я могу только после двух, три, четыре, как вот. Хорошо, договорились. Все. Угу. Спасибо большое. Да, спасибо. До свидания.